говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Беседа из цикла «Регионы России». Сегодня речь пойдет об Омской области. Наука. Продолжение темы о выявлении репродуктивных способностей у подростков. К чему приведет ложный диагноз? И всю первую половину часа мы будем говорить о протестах в Калининграде. Насколько глубоко недовольство властью? И почему калининградцы говорят о необходимости смены социально-экономической политики в регионе? Гость программы – депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург. Обо всем этом в программе «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Многотысячный митинг в выходные дни в Калининграде вызвал чрезвычайно бурную реакцию властей. В город высадился десант «Единой России». И, как проявление естественного инстинкта партии власти, уже пошли разговоры о том, что надо где разобраться, а не организовал ли кто это, а кто подогревал, а какая партия за всем этим стоит. На самом деле, субботняя демонстрация – это не первое проявление недовольства калининградцев, сложившейся в области ситуации. Чуть менее массовое шествие, собравшее, тем не менее, внушительные 5000 человек, прошло в Калининграде в декабре. Нынешнее собрало 10000. Мы беседуем с заместителем председателя Комитета по международным и межрегиональным отношениям Калининградской областной думы Соломоном Гинзбургом. Соломон Израильевич, понятно, что это не просто кто-то что-то организовал, это глубже. Но вот насколько глубоки эти протестные настроения?
Я вам больше скажу, уважаемая Ирина, наши оппоненты из «Единой России», их лидеры выдвинули тезис о том, что этот митинг был профинансирован на неизвестно какие деньги, неизвестно откуда-то поступившие. Ну, мы, в принципе, предполагали такую немножко шизофреническую реакцию. Дело в том, что политические банкроты всегда исходят из теории заговора. Вот если ты выходишь на митинг и выражаешь свой гражданский протест, значит, этот митинг обязательно проплачен из Москвы, там, из-за рубежа, какими-то внесистемными силами. Если ты кропотливо работаешь над каким-то исследованием, значит, это результат того, что ты нашакалил у иностранного посольства и так далее. Поэтому вот такая точка зрения действительно существует. Хочу сказать, что то, что произошло 12 декабря, там причиной действительно был транспортный налог. Что касается того, что произошло 30 января, то транспортный налог является лишь поводом. Причиной является понимание людей, что нужно менять социально-экономический курс развития области, надо менять внутреннюю политику. И я не думаю, что высокие начальники, прибывшие из Москвы, каким-то образом могут сегментировать инициативную группу и каким-то образом утишить все эти настроения путем лишь демагогии. Здесь нужны кардинальные меры. Помните, в 70-е годы был такой анекдот, когда сантехник говорил: «Тут, бабка, у тебя систему менять надо». С другой стороны, мне бы хотелось подчеркнуть очень позитивную роль полпредства президента на Северо-Западе и Клебанова, его заместителя Дацишина, которые обеспечили, что Федеральная служба безопасности, прокуратура, Управление внутренних дел действовало в соответствии строго с федеральными законами о ФСБ, о прокуратуре, о милиции. Поэтому у людей нет никаких нареканий, нет никаких претензий, не было никакой провокации. Скажу вам больше, милиция, а их было около 1000 человек, вот этих молодых ребят, людей среднего возраста, которые обеспечивали безопасность митинга, они сочувствовали людям, которые вышли, они сами являются автовладельцами, они сами живут, мягко говоря, небогато. И в подавляющем большинстве я просто был вот на этом КамАЗе, где была сцена с коллегами, с друзьями. Мы стояли и слышали, что милиция очень сочувственно отзывалась о нашем мероприятии, которое прошло 30 января в Калининграде. Это не Москва, это не Питер, это не Владивосток. Мы все-таки живем в Европе, и это 21 век.
Соломон Исаевич, давайте говорить о том, что являлось причиной первой демонстрации в декабре и, как вы сказали, поводом второй демонстрации сейчас, а именно транспортный налог. Просто чтобы мы имели представление, когда мы говорим о Калининграде и области, насколько затронул интересы людей, состояние людей этот налог?
Вы знаете, он очень серьезно затронул интересы людей. Дело в том, что по тому закону, который был принят 30 ноября, ставки возросли на 25-30%. По понятным причинам в Калининграде автомобиль не является роскошью. Это является неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, как и в Европе. Ну и дело в том, что это была просто маленькая капелька, которая чашу переполнила. Налоги постоянно растут, малый и средний бизнес подавляется, постоянно выстраиваются потемкинские деревни, постоянно даются несбыточные обещания, типа того, что мы построим «Формулу-1», самый крупный ипподром в Европе, завод по дирижаблестроению, нефтеперегонный завод, металлургический завод в Черняховске. Люди от этого вранья и от этой болтовни устали. В то же время в Москву идут победные реляции местных чиновников, которые с оппозицией, которые с людьми ведут не реальный диалог, а такой, я бы сказал, имитируют взаимодействие с населением. Ну, например, президент говорит о необходимости ежегодного отчета губернатора области. Это в его президентском послании 12 ноября. А у нас недавно, несколько лет назад, был отменен один из первых и успешно действующих в России законов о ежегодном послании губернатора области, областной думе. То есть нарушена коммуникация, нарушена была связь между правительством области и населением. Дума и единороссовское засилье в Думе перестали быть ретрансляторами этого диалога. То есть произошел разрыв между людьми, думающими людьми, которые отличают пропагандистское вранье по цензурным телевизионным каналам от реальной жизни, и властью. И, конечно же, губернатор области стал лидером отрицательного, абсолютного отрицательного рейтинга. Он стал тем стержнем негативной мобилизации, вокруг которого, в общем-то, сплотились люди с требованием этот стержень инородный изъять из жизни Калининградской области. Полагаю, что это была главная причина событий и 12 декабря, и 30 января, и, возможно, это не последний митинг. Дело в том, что после того, как, казалось бы, надо отменять этот налог, тем более он был принят с нарушениями, лично я обратился с депутатским запросом в прокуратуру, недавно получил ответ оттуда, что мои доводы нашли свое подтверждение, прокуратура готова опротестовывать этот закон о транспортном налоге. Даже после этого власть не отменила данный налог, демонстрируя упрямство, вводя так называемую ставку дефлятора, будто мы знаем, какая инфляция будет в течение ближайших 5 лет в России и в области. Я думаю, что это афера, и, естественно, эта афера, повторюсь, была лишь поводом, а не причиной. А причина заключается в понимании людьми, что необходимо менять социально-экономический курс и внутреннюю политику. Калининградцы перестали доверять назначенцам из Москвы. Еще хочу подчеркнуть одну мысль, Ирина. Я уже как историк хотел бы сказать, что в Калининграде не может быть этнического сепаратизма, не может быть религиозного, конфессионального. Но здесь генерируется совершенно неизученный в России вид сепаратизма, когда антибюрократические настроения трансформируются вначале в антимосковские, потом в антифедералистские, а затем и в антироссийские. И главной причиной является засилье Единой России, губернатора, которые не хотят слышать местное население.
Вот вы сказали, что подавляется средний класс. Это я подбираюсь к вопросу о том, что нужно менять социально-экономическую политику. А как подавляется средний бизнес? Кем подавляется средний бизнес?
Достаточно посмотреть на результаты аукционов, тендеров. Как правило, они выигрываются крупными структурами. По данным калининградской прессы, у нас есть такой достаточно авторитетный еженедельник «Дворник», который часто проводит журналистские расследования, это массовые издания, тираж более 100 тысяч экземпляров. Как правило, по мнению «Дворника», это структуры, близкие к интересам. Это аффилированные структуры с интересами министров и губернатора области. Мне что-то неизвестно, чтобы местные структуры, представляющие хотя бы средний бизнес, выигрывали какой-то конкурс, какой-то подряд на строительство объектов. будь то непосредственно дома или будь то что-то иное. Кроме того, если вы проанализируете последнюю редакцию закона об особой экономической зоне в Калининградской области, вы увидите, что он настроен на крупняк, на крупный бизнес. Он не развивает средний класс, мелкий и средний бизнес. Это тоже очень серьезный момент, о котором мы достаточно давно предупреждали, и, к сожалению, наши призывы не услышаны.
А крупный бизнес в условиях отсутствия дотаций федерального центра может выжить в Калининграде?
Он испытывает достаточно серьезные проблемы в связи с кризисом, но если ты строишь за бюджетные деньги, как, скажем, Приморское кольцо, известную дорогу, то, конечно же, может, потому что ты не в результате конкуренции добываешь себе вот эту вот кровь, я имею в виду деньги, а в результате регулярных отстегиваний из бюджета, будь то областной, будь то федеральный. Тут особого ума не надо. В условиях отсутствия конкуренции, в условиях монополизма в политике экономической области несложно выжить, несложно развиваться и несложно наращивать свою экономическую мускулатуру. Поэтому у нас очень дорогие дороги. Я думаю, что они намного дороже, чем в Литве себестоимость, чем в Польше. Я думаю, что на порядок строительство километра дороги в Калининградской области дороже, нежели чем строительство километра, скажем, в районе Каунаса или в районе Вильнюса в соседней Литовской республике. Это нетрудно проверить, посмотрев данные статистики, что российской, что литовской. Кроме того, вот на днях были обнародованы данные Росстата о том, что самая крупная задолженность из всех субъектов Российской Федерации по заработной плате сложилась в Калининграде. Очень сложна ситуация с инфраструктурой. Вы знаете о том, что недавно разорилось предприятие КД-Авиа в результате серьезных управленческих ошибок. Там работало более 2000 калининградцев. Недавно закрыт поезд на Берлин в конце прошлого года, который действовал 17 лет. На днях закрыт поезд в Польшу, на Гдыню. Ну что же это такое? Регион оказывается в такой транспортной блокаде. Никто больше не вспоминает о необходимости борьбы, кроме оппозиции, за облегчение выезда калининградцев в Европу, за льготы при предоставлении шенгенских виз. С уходом Ушацкаса, министра иностранных дел Литвы, значительно сложнее будет строить политику с нашими соседями в Литве, потому что на смену ему пришел достаточно жесткий политик Аджубалис, я имею в виду министр иностранных дел. Это вопросы, которые должна решать исполнительная власть, которая тратит время на политический пиар, на то, чтобы была обеспечена политическая цензура и то, чтобы каким-то образом отстирывать свой имидж. А ведь нужно работать, обеспечивать демократическое пространство, обеспечивать ситуацию конкуренции в экономике, а не просто рисовать несбыточную, красивую, фантомную картинку.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа мы беседуем с членом Калининградской областной думы Соломоном Гинзбургом. Соломон Исраевич, вы начали уже говорить о Европе. Я как раз хотела вас спросить. Вот из-за того, что было прервано авиа- и железнодорожное сообщение, и плюс из-за того, что сохраняется визовый режим, я понимаю, что возможности вписать Калининградскую область в Европу, в окружение европейское, практически сейчас отсутствуют. Но дайте мне картину, вот покажите мне, как люди при этом выживают, как они общаются, как они строят свою жизнь, ну, как бы вне стен своего дома?
Ну, во-первых, в приграничных районах области все-таки присутствует и серая торговля. Это об этом говорят и сводки милиции, и таможни, когда фактически идет контрабанда спиртными напитками, бензином, сигаретами. Здесь большую роль играет разница цен. Людям надо выживать. С другой стороны, конечно же, я это знаю по количеству обращений в областную думу, усложнились наши контакты с родственниками, которые проживают в Европе, у калининградцев. Много браков, дети находятся, к примеру, в Германии, в Швейцарии. Я недавно как раз занимался такой серьезной проблемой. Трудно получать визы, трудно обеспечивать даже в связи с болезнью близких родственников взаимные встречи. Как решать этот вопрос? Ну, это лежит просто на поверхности. Нельзя сидеть сложа руки. Приведу пример. Областной думой подготовлена федеральная законодательная инициатива. Я являюсь ее горячим приверженцем. Мы не должны только просить каких-то преференций и льгот в Европе. Например, нам надо принять федеральный закон, внести поправки в закон, федеральный действующий, о снятии визового режима для, скажем, граждан, проживающих в странах Европейского Союза. Преступность-то идет не оттуда, не с Запада организованная. Наркотики-то идут не оттуда и так далее. Это позволило бы потребовать от евробюрократии, от Евросоюза встречных уступок, вплоть до предоставления калининградцам шенгенских виз. То, что говорит наш уважаемый министр иностранных дел о том, что Россия чуть ли не в этом году перейдет на безвизовые отношения с Европой, мы понимаем, что это красивая, но несбыточная мечта. И в ближайшее время этого не предвидится. Но почему бы наш регион не выступил бы в хорошем смысле в качестве моста, в качестве лаборатории, на котором можно апробировать эту практику? Нас всего-то здесь 940 тысяч человек. Это очень небольшое количество, которое позволило бы в то же время стать индикатором для остальной России. Однако только говорится о том, что Калининград – это пилотный регион. А на самом деле пилотность-то обеспечивается не громкими достижениями региона, а тем, что тысячи людей, а если потребуются десятки тысяч, могут выйти на улицу и потребовать нормальной, человеческой, достойной жизни, потому что им есть что сравнивать.
Но пока, вот вы говорите, менять социально-экономическую политику, пока я за лозунгами, которые были слышны в эти выходные из Калининграда, увидела одно: надо менять господина Босса, и тогда, может быть, социально-экономическая политика изменится. Если будет заменен господин Босс, ему все равно осталось служить только до августа, может быть, он уйдет и раньше, эти протестные настроения исчезнут?
Я думаю, что проблема не в фамилии, хотя с его стороны допущены очень серьезные ошибки. Его образ не реанимировать, не отстирать. Калининградцы крайне негативно относятся к его деятельности. Вот я недавно получил такие данные, которые проводились в ноябре, исследования социологические 72 губернаторов. Он по степени доверия находится на 66-м месте. Ну как же можно реализовать такие крупные проекты, как строительство Балтийской атомной электростанции или, скажем, строительство государственной резиденции, что делается сейчас в Пионерском, в условиях отсутствия доверия со стороны калининградцев к власти? Да никак. Вот. Но, с другой стороны, помимо фамилии, надо менять серьезно курс. Надо выступать серьезными федеральными законодательными инициативами. Мы говорили о международных чуть выше. Я хотел бы привести еще и, скажем, инициативы социального характера. Пока их шквалность несет на минусы, а не плюсы. Ни о каком новом Сингапуре или о новом Гонконге на Балтике речи нет. Потому что уровень жизни у нас ниже, чем в среднем по России. У нас тарифы на 30% выше на ЖКХ, чем в среднем по Российской Федерации. Поэтому надо ставить вопрос о принятии закона, очевидно, об особом статусе Калининградской области, о государственных гарантиях Российской Федерации по отношению к лицам, проживающим на территории Калининградской области, ввиду геополитической и геоэкономической уникальности нашего региона. Надо ставить вопрос о том, чтобы был введен эксклавный коэффициент по типу северных и дальневосточных надбавок, потому что вы понимаете, как удорожается продукция, которая за границей находится, возится из большой России, из Польши, из Литвы, все эти таможенные сборы, пограничные, экологические и так далее. Надо ставить вопрос об увеличении базовой части трудовой пенсии, потому что калининградский пенсионер в среднем все-таки живет хуже, чем общероссийский. И если Россия заинтересована в том, чтобы здесь не было сепаратистских настроений, ну, она должна гарантировать достаточно комфортную жизнь. И, естественно, здесь никто не говорит о бездевенческих настроениях, а речь идет о том, чтобы Россия подчеркнула, в том числе законодательно, особый статус Калининградской области, а он де-факто существует. Мы единственный субъект России, который находится за границей большой России. Вот я думаю, без таких законодательных инициатив, без такой смены социально-экономического курса не обойтись. Ну и, конечно же, учитывая, что мы живем в Европе, нужно снимать политическую цензуру с телевидения, потому что местное телевидение практически этот митинг не осветило, хотя 31 января на Евроньюс каждый час шла об этом информация. Люди крайне возмущены, а потеря доверия к телевидению – это в то же время потеря доверия к информации. Я знаю, что многие откажутся от подписки на нашу ведущую прессу, которая тоже извратила суть митинга, что кто-то тут со стороны его инспирировал. Вот в условиях только диалога власти и общества, в условиях серьезных федеральных законодательных инициатив можно возродить доверие к власти и можно обеспечить ту желаемую социально-экономическую, социально-политическую стабильность, о чем, наверное, искренне мечтают руководители страны. Ну и последний момент, Ирина, может быть, вам это покажется парадоксальным. Митинг-то был пропрезидентским в поддержку усилий Медведева на модернизацию страны. Представляете, это даже в резолюцию попало. Причем это делала не Единая Россия. Людей как быдло не пришлось сгонять на площадь. Нам даже пришлось ограничивать количество из-за того, что они могли просто выйти, люди, на проезжую часть, что обеспечивало бы риски, и на 3-4 тысячи человек меньше было собрано народу, а так было бы 1015-1017, не меньше. И этот митинг-то носил характер поддержки усилий Медведева по слому политической монополии Единой России, которая достала уже всех. Просто противно достала, уже невыносимо достала, омерзительно достала всех. С их цензурой, с их лганьем, с их клеветой, с их постоянным вычищением площадок вокруг себя, чтобы не было никакой конкуренции ни в экономике, ни в политике. И, конечно же, в поддержку модернизации экономической, о чем говорил многократно Медведев, чтобы Россия и Калининград, в конце концов, не зависели от газовой капельницы и сырьевой иглы, а все-таки, чтобы у нас развивалось конкурентное производство.
Спасибо. Мы беседовали с заместителем председателя Комитета по международным и межрегиональным отношениям Калининградской областной думы Соломоном Гинзбургом. Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Далее в выпуске беседа из цикла «Регионы России». Речь пойдет об Омской области и наука. Продолжение темы о выявлении репродуктивных способностей у подростков. К чему приведет ложный диагноз? Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Председатель Комитета «Гражданское содействие», член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина стала одним из претендентов на Нобелевскую премию мира 2010 года. Ее кандидатуру выдвинула норвежский политик Эрна Сольберг. В Петербурге автобус сбил 14 человек, двое из них погибли. Автобус выехал на тротуар на Невском проспекте и врезался в рекламный щит. В Сыктывкаре суд принял решение освободить под залог в размере 500 000 рублей бывшего зампрокурора города Ухта Григория Чекалина, которого обвиняют в даче ложных показаний по делу о пожаре в Ухтинском торговом центре «Пассаж». Один из убитых во вторник в Дагестане боевиков опознан как организатор сети «Аль-Каида» на Северном Кавказе, гражданин Египта, известный как «Сейф Ислам», находился в международном розыске. В окрестностях иракского города Кербела при взрыве погибли по меньшей мере 20 человек, еще десятки ранены. Соединенные Штаты назвали провокацией, осуществленной Ираном, запуск ракеты, способной вывести на орбиту спутник. Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с намерением властей Беларуси ужесточить контроль над интернетом. На Украине Верховная Рада приняла поправки в закон о выборах президента страны. Этого добивались соратники кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Суд в Ираке снял запрет на участие сотен кандидатов в парламентских выборах, назначенных на 7 марта. Европейская комиссия одобрила план по экономической стабилизации в Греции, одновременно осудив греческие власти за предоставление недостоверных статистических данных. В пакет мер входит замораживание заработной платы в бюджетной сфере, повышение пенсионного возраста. Соединенные Штаты могут исключить Нигерию из списка стран, граждане которых с недавнего времени подвергаются более тщательному контролю при полетах в США. Премьер-министр России Владимир Путин пригласил главу правительства Польши Дональда Туска посетить Катынь в рамках мемориальных мероприятий в апреле этого года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Регионы России». Сегодня речь пойдет об Омской области. И наука. Продолжение темы о выявлении репродуктивных способностей у подростков. К чему приведет ложный диагноз. Бесед региона России сегодня Омская область. На российской карте это своеобразная зона пониженной свободы. Из 2 с небольшим миллионов жителей области 63% составляет городское население. И руководит всем этим хозяйством в течение последних почти 2 десятка лет губернатор Леонид Полежаев, которому только что исполнилось 70 лет и которого поздравили с юбилеем в числе прочих президент и премьер-министр России, патриарх Московский всея Руси Кирилл, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич, директор проекта «Социальный атлас российских регионов» и депутат Государственной Думы Олег Смолин. Цикл ведет Игорь Яковенко.
Олег Николаевич, в чем причина такой омской аномалии? Потому что вот рядом Новосибирск, ну, практически тоже Сибирь, и там совершенно все-таки другая политическая ситуация.
Просто-напросто. Исторически так сложилось, что одно и то же лицо руководит областью на протяжении 20 лет. Ну, как вам сказать, не зря во многих странах мира существуют законы, ограничивающие президентские и губернаторские сроки 2 сроками. Я вспоминаю высказывание одного из омичей, в свое время вхожего в достаточно ближний круг к губернатору, который мне сказал: Олег Николаевич, если бы вам каждый день повторяли, что вы солнце, то, может быть, и вы бы поверили. Кстати, что касается зоны повышенной несвободы, меня немножко удивили результаты исследования за 2008 год, которое проводил Центр защиты гласности, по которому все регионы были разделены на 5 категорий, и наша Омская область оказалась в числе частично несвободных, наряду, например, с Москвой и Московской областью. Правда, Новосибирск оказался в зоне относительно свободных. Мне-то лично всегда казалось, что Омская область по свободе информации должна была быть в числе несвободных. Мало того, в свое время мы позволили себе в одном из моих материалов грустную шутку о том, что в славном городе Старосибирске по многочисленным просьбам трудящихся в любимой народом передаче на 112-м губернаторском канале передачи «И это все о нем» и «Немного о погоде» метеосводка будет исключена. Ну, реакция была понятной, но в этой шутке была незначительная доля шутки, остальное правда. Мне представляется, что ситуация связана с теми процессами, которые идут по всей России, а именно постреволюционный период. Везде практически это период либо революционного авторитаризма, либо в худшем случае постреволюционной диктатуры. А в Омской области мы имеем особо сложный случай, причем до сих пор непонятны перспективы, поскольку эксперты высказывают 2 различные точки зрения. Одни полагают, что в силу договоренности после торжественного 70-летнего юбилея губернатор будет с почетом сопровожден, ну, либо в Совет Федерации, либо на какую-нибудь посольскую работу. Другие же полагают, что поскольку область находится в сложном экономическом положении, и поскольку впереди у нас думские и президентские выборы, губернатор может продолжить свой срок до 2012 года.
Спасибо, Олег Николаевич. Наталья Васильевна, в чем особенности омской экономики?
Если коротко, то есть 2 важных момента. Первое. Омская область – это достаточно редкое в России сочетание города-миллионника и сплошной сельской периферии. Это первая специфика. Большая сельская периферия влияет и на поведение людей, и на их предпочтения. Но есть и второй момент. сам Омск один из самых промышленных миллионников. И здесь до сих пор живы крупные предприятия, которые перерабатывают нефть, которые делают шины, а сохранилось еще и оборонное машиностроение. И это тоже влияет на умонастроение людей. Поскольку сдвиг к сервисной экономике, к постиндустриальной экономике, он всегда сопровождается сдвигом в сторону более свободных мозгов. А вот у Омской области чисто специфически в силу структуры ее экономики он замедлен. Это первое. Второй момент – это не первый кризис в Омской области. Когда оттуда в 2005 году уходила Сибнефть, а до этого сделавшая по факту Омскую область внутренним офшором, потому что прибыли фиксировались по региону, темпы роста ВРП Омской области потрясали экспертов, потому что если всю прибыль трейдеров Сибнефти записывать на область, то будет очень замечательно. И потом был провал, когда Сибнефть продали Газпромнефти, ее штаб-квартира уехала в Санкт-Петербург. Два года, я думаю, вместе господин Полежаев с Дерипаской и вместе с Минфином решали вопросы, как эту дырку заполнить. Заполнили. Удалось выбить самые разнообразные трансферты из федерального бюджета по таким ручным достаточно схемам, чтобы смягчить падение. Поэтому второй вот сейчас кризис, я думаю, губернатору не так сложно проходить. Он уже тренированный, но это шутка. А если серьезно, то ситуация, в общем, с одной стороны, очень стандартная, а с другой есть специфика. Стандартность в том, что темпы спада промпроизводства равны примерно стране. Но оно, правда, шарахалось по месяцам. Это, видимо, было связано с выпуском основных предприятий. Но в целом, вот если брать до ноября исключительно, то минус 12%, как и в целом по стране. Но колоссальный спад инвестиций на треть. Это значит, что крупный бизнес, сидящий в Омске, перестал инвестировать в модернизацию. Далее. Гигантский спад жилищного строительства почти в два раза за январь-ноябрь к тому же периоду прошлого года. И это значит, что ситуация на этом рынке намного хуже, чем по стране в целом. Напоминаю, по стране в целом жилищного спада нету. Еще очень важные моменты. Доходы бюджета Омской области сократились на 6%, ну что близко к среднему по стране. Но эта область частично дотационная, и трансфертов ей федеральный центр добавил. Но сейчас трансферты составляют треть ее доходов, если брать по 2009 году. Трансферты – это в смысле помощь из федерального центра, бюджетные перечисления. Но что интересно, как эти деньги были потрачены? Вот если мы берем расходы бюджетов, то за счет трансфертов у большинства регионов они чуть-чуть повысились, а у Омской области сократились, пришлось сжаться. Как сжимался господин Полежаев? Потому что вы понимаете, что все бюджетные решения принимаются властями. Это очень любопытно. Благодаря тому, что удалось вытащить дополнительных денег из Федерального фонда содействия ЖКХ, расходы на жилье выросли на четверть. Это правильно, потому что это стимулирует отрасли собственные, строительство, стройматериалы. Но смотрите, на чем экономили. Образование за первые 9 месяцев – минус 4%. Здравоохранение – минус 17%. При этом во всем по стране все росло. А расходы на социалку, которые увеличивали все, потому что там транспособие по безработице, по малоимущим семьям, во всей стране они выросли на 30%, а в Омской области – на 13%. Правда, выплаты социально незащищенным и безработным выросли все-таки на четверть. Но в целом маневр бюджета не был так четко направлен в сторону социально незащищенных групп населения. И еще очень важный момент. Вот мы сейчас все говорим о безработице, насколько она чревата. Для сельского населения это не вопрос. Сельское население у нас безработица почти не фиксируется. Что по городу? А там очень любопытная вещь. В целом, уровень безработицы, ну, чуть выше среднего по стране. В России на ноябрь-декабрь 8 с небольшим, а в Омской области 9 с небольшим. Но зарегистрированная безработица копеечная, 2%, несерьезно. Почему так? А потому что больше, чем зарегистрированной безработицы, там так называемые скрытые безработицы. Почти 2,5% занятых, а если честно считать, то это надо увеличивать вдвое, потому что надо соотносить это не с вообще занятыми, а с занятыми на крупных и средних предприятиях, где вот эта скрытая безработица и существует, то это примерно 5%. И вот эти люди подвешены сейчас либо в административных отпусках, либо в неполной занятости. Проблему просто загнали в тень.
Спасибо, Наталья Васильевна. Олег Николаевич, поскольку выборов в России нет, то здесь можно только предполагать. Кого вы видите в качестве руководителя вашего родного региона?
Во-первых, выборы в России все-таки есть. Я имею в виду выборы мэров городов. И, кстати, в марте в Омске выборы, очередные выборы мэра города. С предсказуемым победителем, я думаю, действующим мэром. А во-вторых, в данном случае не имеет никакого значения, кого бы я видел лидером Омской области. В данном случае имеет значение, кого видит таким лидером президентская администрация. Достоверной информации у нас по этому поводу нет. Но ходят упорные слухи о разных вариантах, называются кандидатуры. Скажем, Андрея Галушко, бывшего вице-премьера правительства Омской области, даже Олега Денисенко, члена фракции Компартии Российской Федерации. Но в последнее время особенно часто кандидатура господина Городилова, ныне одного из лидеров Чукотского автономного округа, и, соответственно, человека Романа Абрамовича. В чью пользу, в конце концов, склонятся чаши весов, сказать не могу, но абсолютно уверен, что кого бы ни предложили Омскому законодательному собранию от президентской администрации, он будет избран.
Это, к сожалению, не уникальная ситуация. Я все-таки думаю, что выборов полноценных, нормальных нет, и последние октябрьские выборы прошлого года это лишний раз показали. Олег Николаевич, ваша оценка, что с вашей точки зрения должна сделать власть Омской области для того, чтобы улучшить положение граждан?
Еще раз. Если говорить о свободных выборах, их, конечно, в России нет. И как человек, прошедший 6 выборов, я знаю, что с каждым разом пространство свободы становится все меньше и меньше. Что касается того, что должна сделать власть в Омской области для того, чтобы улучшить положение вещей, я лично думаю, что как раз выход заключается в том, чтобы вкладывать средства в развитие человеческого потенциала, как в России в среднем. Как уже сегодня говорилось, Омская область во многом произвела экономию за счет социальных инвестиций, за счет инвестиций в человека. Абсолютно убежден, что это неправильно. Это приводит к тому, что мы это наблюдаем постоянно из Омского региона довольно значительный отток в Москву, Питер, Новосибирск, достаточно молодых людей. Поэтому направления основных два. Это не экономия, а лучше наращивание вложений в человеческий потенциал. И второе – расширение степени политической свободы. И свободы, кстати, предпринимательства тоже, несмотря на мои левые взгляды. Поскольку очень многие люди уезжают из Омского региона именно потому, что не видят для себя здесь перспектив. Положение очень и очень непростое. Я бы сказал так, наиболее активная часть общества ждет перемен.
Наталья Васильевна, ваш рецепт выхода из кризиса для Омской области?
Ну, во-первых, миллионник должен стать нормальным миллионником, чтобы притягивать людей. Да, действительно, отток из области очень устойчив и, как правило, уезжает лучше. И если говорить о перспективах без трансформации общества, прежде всего города Омска, в общество модернизированное, мало что может произойти. Но при том формате и политических, и политэкономических отношений, которые там сложились, это пока сделать трудно.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и депутатом Государственной Думы Олегом Смолиным беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В прошлой научной рубрике нашей программы в пятницу вице-президент общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов, выступил с критикой инициативы Российского министерства здравоохранения и социального развития. Это ведомство, напомню, намерено потратить около 5 миллиардов рублей на углубленную диспансеризацию школьников старших классов для проверки их репродуктивной функции. По мнению эксперта, отсутствие научной основы у профилактических мер может привести к прямо противоположному эффекту. Вместо лечения больных начнут калечить здоровых. С Василием Власовым продолжает беседу Ольга Орлова.
Василий, насколько я поняла из нашей предыдущей с вами беседы, вы не просто не одобряете идею углубленной диспансеризации школьников, но и являетесь противником профилактических осмотров в целом. А чем это плохо?
Ну, прежде всего, самое главное печальное последствие. Врачи начинают вместо того, чтобы помогать больным людям, сидеть в диспансерных кабинетах и заполнять листки диспансеризации. Лаборатории вместо того, чтобы делать анализы больным людям, начинают вместо этого делать анализы здоровым людям.
То есть повышенная загруженность медицинских учреждений и докторов?
Загруженность и так высокая. В действительности в результате просто получается так, что ограничиваются возможности получения медицинской помощи. Вторая причина, которая не лежит на поверхности, это проблема так называемых ложных диагнозов. Самый яркий пример это то, что вот впоролась Россия в течение последних 3 лет, это так называемый профилактический анализ для раннего выявления рака предстательной железы у мужчин. Куда мы въедем, это было совершенно очевидно, и когда это дело объявляли 3 года назад, наше общество специалистов доказательной медицины, подчеркнем, вместе с главным онкологом Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессором Чисовым, мы предупреждали, что не надо делать эти анализы на простатспецифический антиген. Почему не надо? Потому что это плохой признак. В результате этого выявляются несуществующие в действительности раки, маленькие мелкие поражения предстательной железы, которые при дообследовании выглядят как раки. Они приводят к тому, что выявляется огромное количество людей, которые иначе жили бы десятилетиями и умерли бы от инфаркта и не знали, что у них там в простате что-то такое есть. Вот это та ситуация, которую нам было известно почему. Потому что в Соединенных Штатах, прежде всего, это тестирование было широко распространено в течение последних 15 лет. И там наблюдается печальная картина. Смертность от рака предстательной железы примерно одинаковая, а так называемая заболеваемость растет с каждым годом. Все больше и больше больных, а умирает то же самое количество. То есть это типичная ситуация, когда накапливаются ложные диагнозы.
Простите, я вот сразу вспоминаю недавнюю свою беседу с врачом. Это был врач-гинеколог-эндокринолог, которая аналогичную картину рассказала о ложных диагнозах, связанных с мастопатией и с бесконечной агитацией женщин в связи с диагнозом ранней диагностикой рака молочной железы, что очень часто это ложный диагноз. И не нужна это на ранней стадии такая диагностика, которая приводит к залечиванию. Там, где, в общем, можно было бы... Женщина бы всю жизнь прожила, как вы говорите, аналогичная ситуация, и она бы даже не знала, что у нее мастопатия.
Совершенно верно. Кстати, мастопатия – это не совсем нормальная болезнь. То есть это не та болезнь, которая является определенно страданием, которое требует лечения. Вот что касается рака простаты, ужас заключается не в том, что кому-то скажут, что у вас рак простаты. Ужас заключается в том, что этих людей начинают лечить. И они, в общем-то, сами хотят лечиться, у них же рак. В результате они подвергаются лечению гормональному, хирургическому. И это лечение делает их, по существу, инвалидами в течение очень быстрокороткого периода. Абсолютное большинство из них становится импотентами. Больше 30% вынуждены ходить в подгузниках, потому что мочу не держат. По статистике Минздрава, получается, выявлены дополнительные, значит, больные. Эта ситуация уже изучена, уже в России это доказано, что это есть по статистике наших отдельных регионов, где были деньги для того, чтобы проводить вот эти анализы.
Василий, ну вот извините, пожалуйста, а как можно объяснить эту ситуацию, если мы же знаем, что рак диагностируется довольно точно с помощью биопсии? Вот есть анализ на раковые клетки, и либо он положительный, либо отрицательный.
Тут ведь вот какая штука. Если вы посмотрите на свою ладошку с расстояния 30 сантиметров, вы легко посчитаете, сколько на ней пальцев, и увидите даже кожный узор. Поднесите свою ладошку к глазу на расстоянии 1 сантиметра, вы не сможете посчитать пальцы. Предметы имеют свойство исчезать по мере приближения. Как только мы начинаем рассматривать проблему ближе, в профессиональных деталях, она оказывается не такой простой, как она кажется людям на улице. Вы же знаете, вот людей на улице спрашивают, что нам делать с этими террористами? Они говорят, замочить в сортире, да? Я не думаю, что это решение проблемы, да? Также они могут сказать, с бездомными они могут решить эту проблему, с китайцами, да, с морозами они могут решить эту проблему, с глобальным потеплением. При ближайшем рассмотрении проблемы оказываются сложнее. Вот так обстоит дело и с гистологическими исследованиями. Дело в том, что, несмотря на то, что это самое надежное, что обычно есть при диагностике рака, это биопсия, к сожалению, она тоже является не абсолютным диагностическим методом. Ну, во-первых, не всегда можно, например, иголкой попасть в этот очажок и взять правильный, да? Иногда оказывается, что препарат, который сделали, немножко дефектный. Иногда оказывается, что там доминируют клетки, которые имеют характер, отражающий воспалительные явления, а не злокачественные. И это все делает решение не всегда очевидным, не всегда явным. Поэтому морфологи, когда рассматривают такие результаты, они очень часто делают оговорки о том, что они не убеждены или это с высокой вероятностью. Это не совсем так черное и белое, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, соответственно, врачи, которые начинают вот, лечить такого больного, они оказываются перед проблемой. И в этой проблеме они сплошь и рядом вынуждены идти за желанием больного, ну, раз у меня рак, давайте отрезайте, я хочу долго жить. Да? Почему эта проблема возникла? А проблема-то возникла из-за того, что сделали ненужный анализ. Около линии железной дороги, как любила говорить моя бабушка, вешают объявления. Линия железной дороги – зона повышенной опасности. Вот вся медицина, все лечебные организации – это зона повышенной опасности. Почему? Потому что там могут случайно назначить вам ненужный анализ. На этом анализе что-нибудь обнаружится. Из-за этого анализа потянутся дополнительные исследования, которые потребуют от вас трат денег, тот диагноз, о котором вы ничего бы не знали и жили бы счастливо. В конце концов, они могут свести вас в могилу просто вот в результате этих вмешательств. А ведь могут быть еще и прямые неприятности. Последствия при очередном анализе, при очередном осмотре могут заразить гепатитом, и от гепатита человек уйдет в могилу, у него там рак печени разовьется. Медицина – это то, чем должны заниматься профессионалы, и они должны заниматься на научной основе. Вот, к сожалению, в этих мерах профилактики абсолютно нет никакой научной основы. От пожеланий уже давно нужно переходить к научной основе. К сожалению, несмотря на то, что у нас заместитель министра здравоохранения и социального развития даже профессор, у нас наука в обосновании мер профилактики, вот поддержки демографической политики, что называется, не ночевала. К сожалению, в этом направлении очень мало человечества что сделало. Первая серьезная большая государственная программа развития профилактической медицины была предпринята в Канаде 30 лет назад. И там были впервые проведены работы, когда применительно к отдельным идеям профилактики осложнений беременности, ожирения, инфаркта миокарда и так далее, к отдельным мерам были проведены серьезные работы, и было выяснено, что вот это надо делать, а вот это не надо делать. Это у нас научно обосновано, это не обосновано. К сожалению, Канада страна, она, как мы знаем, не очень богатая, хотя и расположена рядом с самой богатой страной, и поэтому там эта программа несколько лет назад была прекращена, поскольку она требует серьезных вложений для такой вот аналитической работы. А в Соединенных Штатах эту программу подхватили уже довольно давно, и сегодня в Соединенных Штатах единственная в мире программа разработки профилактических мероприятий. Она доступна всему миру на сайте Агентства по качеству медицинской помощи, подчеркиваю, всему миру бесплатно результаты эти доступны. Они базируются на лучших научных данных. Каждый человек может ознакомиться с этими научными основаниями, решить, насколько это серьезно. А не для того эти данные и обнародуются, чтобы каждый мог вынести свое критическое суждение. И надо сказать, что это очень серьезно критически обсуждается, то, что они делают по мере появления новых знаний. Это уточняется. Вот, например, недавно были уточнены рекомендации по проведению скрининга на рак молочной железы с помощью маммографии. Рентгеновской маммографии. До этого были вынесены такие обоснованные суждения в отношении раннего выявления рака молочной железы с помощью самообследования, с помощью обследования руками хирурга, с помощью ультразвука. И вот было выяснено, что все эти методы, они как методы ранней диагностики рака молочной железы, неэффективны, не приводят к никакой пользе и не должны практиковаться. А рентгеновская маммография обладает некоторой эффективностью, но настолько малой, что пациентов надо специально, людей надо специально предупреждать, что очень велика вероятность ложноположительных результатов. Вероятно, что у вас в этом году или через 2-3 года будет предположен рак молочной железы, вам придется пройти через дополнительное обследование, биопсию. Если я правильно помню цифры, за 10 лет пребывания в такой программе, вот периодического обследования, каждая пятая женщина получает предварительный диагноз рака молочной железы с последующими биопсиями и так далее. И вот в новых рекомендациях, которые были месяц назад уточнены, в них не рекомендуется проводить скрининг на рак молочной железы до 50 лет. Только после 50 лет.
То есть это новая совершенно тенденция, потому что до этого как раз и в России доктора говорили о том, что после 30 каждая женщина пройти обследование раз в несколько лет, буквально, чуть ли не раз в 2-3 года обязательно проверять.
В действительности это были рекомендации, во-первых, не очень обоснованные, а во-вторых, хорошо известно, откуда ноги растут. В действительности ноги растут от рекомендаций, которые были сформированы, по-моему, в начале 80-х годов в Соединенных Штатах. Это был такой вот первый большой, ну не первый, но во всяком случае большой анализ, приведший как раз вот к этим рекомендациям. Что интересно, тогда онкологи тоже рекомендовали проведение маммографии с 50, по-моему, лет. Но в Конгрессе Соединенных Штатов защитники прав женщин, они сочли, что эти рекомендации как бы не делают максимум возможного для женщин, а ограничивают, чтобы меньше денег тратить. Они что, у нас есть деньги для здоровья женщин, нужно, значит, чтобы раньше было. Не будем вдаваться в детали, было оказано давление, и американское раковое общество свои рекомендации изменило и стали рекомендовать 40 лет. Вслед за этим стали формировать свои рекомендации другие страны, в том числе и Россия. К счастью, эта ситуация сегодня поменялась, немножко улучшились наши знания по этой проблеме, и, наконец-то, американское агентство по качеству медицинской помощи сформулировало свои рекомендации так, как это максимально вот соответствует сегодня научным знаниям. Когда начинают чьи-то права защищать, нужно всегда смотреть, кто слабый, да, но сохранять некоторую разумность. 40 лет назад феминистки, они устраивали демонстрации, в которых сжигали бюстгальтеры, накладные брови и ногти, да, поскольку это были средства, значит, эксплуатации женского тела, да. А сейчас, когда при подготовке проекта о реформе здравоохранения в Соединенных Штатах было предложено ввести дополнительный налог на косметические операции, на косметические вмешательства, так называемый ботокс, то женские организации выступили с протестом, стали защищать право женщины улучшать свое тело в такой степени, чтобы оно более соответствовало ее представлениям. С этим есть проблемы. Очень важно, чтобы все-таки медицинская профессия и люди, занимающиеся общественным здоровьем, давали свои рекомендации на основе научных данных.
С президентом общества доказательной медицины Василием Власовым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Конфликт единороссов с партией «Справедливая Россия» из-за заявления Сергея Миронова. Обсуждаем с активистами противоборствующих сторон Сергеем Марковым и Ильей Пономаревым и политологом Валерием Хомяковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они сказали судье, что с самого момента ареста к ним применялись пытки.
Прямо сейчас важны всего сражения в Афганистане.
Гражданин Таджикистана получил 29 тяжелых ножевых ранений.
ФСБ высланы и на 5 лет им запрещен въезд на Украину.
Джеймс Кэмерон за «Аватар». Квентин Тарантино за картину «Бесславные ублюдки».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.